В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Искинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Эпицентр столица. Пока в Аджаре обдумывают возможность снятия коронавирусных ограничений, в Тбилиси подумывают над их введением. Родина требует жертв. Готовы ли в Армении и Азербайджане к миру? Явление Анатолия Бибилова. Итоги югоостинской недели с Муратом Гукимуховым. Все это, а также доедут ли абхазские добровольцы до Карабаха. Команду Саакашвили подводит под монастырь. Рубрики «Гость недели», «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Общее количество выявленных в Грузии случаев заражения коронавирусом на этой неделе перевалило за 10 тысяч. В Аджаре, которая несколько недель подряд оставалась самой горячей точкой, суточные показатели постепенно начинают уменьшаться. В Тбилиси же, напротив, растут. Тревожную арифметику изучает Анастасия Славинская.
В Аджаре обдумывают возможность снятия действующих ограничений. Об этом сегодня заявил глава аджарского правительства Турнике Режвадзе. С 25 сентября в регионе была приостановлена работа общественного транспорта. Объектам питания было предписано сократить рабочий день до 10 часов вечера. Школы работают только дистанционно. Впрочем, сейчас, по словам главы правительства, ситуация стабилизируется. Ежедневно число выздоровевших увеличивается. За последние сутки, сказал Режвадзе, в Аджаре выздоровело 250 человек.
Это дает нам возможность вынести на повестку дня план поэтапного снятия ограничений. Конкретный план мы представим на следующей неделе. В первую очередь возобновить работу общественный транспорт. Этот вопрос активно обсуждается. Также множество родителей ждут, когда откроются школы и детские сады. В плане снятия ограничений мы все это представим с конкретными датами,
заявил Режвадзе. Всего за последние сутки в Грузии выявили 527 новых случаев. Из них больше всего 190 в Аджаре. Впрочем, сразу за ней с 179 случаями следует Тбилиси. Еще 91 зафиксировали в Эмирете, 28 в Куэмо-Картле, по 11 в Самегрело, Зэмо, Сванете и в Кахете, 10 в Шидакартле и еще по 3 в Гури и в Самсхе-Джавахете, говорит Марина Инделадзе, глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы. Из 4886 пациентов на данный момент в критическом состоянии 63. Среди них 9 доставлены из оккупированной Абхазии и 1 из Цхинвали. За последние сутки скончались 6 человек. У всех были сопутствующие тяжелые заболевания. Принимая во внимание плотность населения и его численность, сейчас самая большая опасность грозит Тбилиси. Следовательно, необходимо максимально соблюдать правила. Сказала Марина Инделадзе. В Тбилиси временно была приостановлена работа объектов торгового центра, расположенного у железнодорожного вокзала. У сотрудников золотой биржи, которые находятся в здании, ранее выявили COVID-19. Будут ли в Тбилиси ввиду роста случаев введены какие-либо ограничения? В ходе брифинга глава центра контроля заболеваниями Амиран Гамкралидзе сегодня заявил.
Такие точечные ограничения, как в случае с золотой биржей, разумеется, уже осуществляются. Что касается широкомасштабных ограничительных мер, по этому вопросу сейчас идет обсуждение. В понедельник в ходе заседания координационного совета будет решено, какого типа ограничения будут введены и будут ли введены вообще.
Тем временем в глобальном смысле эпидемиологическая ситуация ухудшается. По словам главы Центра контроля заболеваниями, этим утром был поставлен мировой антирекорд.
348 774 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии коронавируса. Это означает, что пандемия не останавливается. Количество инфицированных достигло 37 миллионов. К сожалению, число погибших уже более недели как превысило миллион человек. Единственная позитивная тенденция – доля смертности снижается. Она опустилась до 2,9%, когда весной это было 7%.
Сказал Гамкрелидзе. В Грузии с марта по сегодняшний день было зафиксировано 72 летальных случая. Процент смертности в настоящее время составляет 0,77%. Общее количество выявленных случаев 10 752. Из них более половины выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия и абхазские общественные организации на этой неделе продолжали делать заявления в поддержку Нагорного Карабаха. Тем временем армянская община Абхазии заявила о формировании списков добровольцев для отправки в Карабах. В российской прессе появились сообщения, что часть добровольцев из Абхазии уже прилетела в Ереван. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Война в Нагорном Карабахе и вокруг него длится меньше 2 недель, но по масштабам боевых действий уже переросла кровопролитные сражения армянской и азербайджанской сторон первой половины 1990-х годов. 29 сентября, через день после начала боевых действий, публикации «Карабахская разморозка. Реакция из Абхазии», «Эхо Кавказа» уже рассказывало о первых заявлениях официальных структур и общественных организаций республики и комментариях в ее интернет-сообществе. Что же происходило в дальнейшем? 2 октября парламент Абхазии выступил с заявлением, в котором выражает крайнюю обеспокоенность резким обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Парламент призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса. Парламент предложил город Сухум в качестве нейтральной площадки для проведения мирных переговоров с участием парламентариев всех заинтересованных сторон. Последнее, конечно, вызвало немало скептических комментариев в абхазском обществе, если Степанакерт и даже поддерживающий его Ереван могли бы положительно откликнуться на это предложение, то трудно представимо, чтобы Баку согласился вести переговоры в столице сепаратистского государства, в кавычках. И в то же время наблюдатели позитивно оценили обстоятельства, что в Сухуме продемонстрировали стремление способствовать урегулированию конфликта. А к приведенному ранее заявлением общественных организаций Абхазии на эту тему добавилось еще одно Высшего Совета АРОА, где сказано: «Мы осуждаем агрессивные действия Республики Азербайджан и выражаем свою поддержку братскому народу Республики Арцах и ее руководству». На странице в соцсети Facebook армянской общины было сообщено, что община создает оргкомитет по координации действий, направленных на оказание помощи народу Арцах. А вот с какими словами обращается к населению Абхазии в видеоролике, распространенном в соцсетях, один из инициаторов сбора помощи Саид Инабха.
Уважаемый народ Абхазии, я призываю вас к любой помощи в связи с ситуацией на Горном Карабахе. Я со своими друзьями, мы поставили машину здесь, и будут еще машины, мы будем вывозить всякие медикаменты, вещи, еда, которая не портится, сахар.
Багажники легковых автомобилей с капотами, накрытыми полотнищами флагов Абхазии и НКР, быстро заполняются. Цуца Бейоломия, которая тоже привезла на площадь гуманитарную помощь, поделилась в интервью каналу Абаза ТВ своими мыслями.
Я почувствовала на себе это. Вот как раз таки вчера у меня были гости, семья Алкиев от Адыгеев, которые нас приняли. Я с моими 4 моими детьми. Это было очень трогательно. Мы вспоминали вчера об этом. И я знаю, как нынешним детям, их родителям очень обидно, конечно. Вот поэтому, если что-то я еще найду, я принесу, конечно.
Активист армянской общины Артур Чекрян в интервью тому же телеканалу сказал:
«На базе общины сформирован координационный совет, который ежедневно, ежечасно сообщается с представителями Арцаха, что позволяет нам понимать запросы и нужды как армии, так и мирного населения, и было принято решение объявить о сборе, в первую очередь, о сборе финансовых средств, то есть это и посредством социальных сетей распространения информации, и представители общины армянской по всем городам и районам Абхазии, они сообщаются с местным населением, их занимаются сбором средств. Сбор средств идет очень активно, уже собрана значительная сумма денег, тем более по меркам Абхазии, которая будет немного позже подана огласке. А также очень немаловажный момент, со всех районов Абхазии к нам поступают сигналы о том, что есть люди, желающие, которые хотят вступить в добровольческие отряды. И было принято решение сформировать список из добровольцев. Пока что сил и средств у властей армии Нагорного Карабаха, то есть у Арцаха, достаточно для того, чтобы отражать военную агрессию. А это война, именно полномасштабная война. Список из добровольцев будет проходить тщательный отбор, потому что кто-то может быть единственным кормильцем в семье, правильно? Кто-то может не совсем понимать, что такое военное дело, и будет в случае необходимости такой список тоже формировать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Грузии вспоминали Азербайджан и по другому поводу. Бывшему сопредседателю грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации границы Ивере Мелашвили и экс-члену комиссии Наталье Ильичевой предъявлены официальные обвинения в действиях, направленных против интересов государства. Речь, в частности, о монастыре Давид Гареджи на грузино-азербайджанской границе. Расследование ведется по статье «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Выяснял подробности Владимир Унанянц.
По версии следствия, обвиняемые Ивере Мелашвили и Наталья Ильичева в процессе обсуждения делимитации государственной границы руководствовались картами, изданными в 1970-80-х годах в СССР, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид Гареджи. Задержанные свои вины не признают.
Обвинение очень общее, перепутаны разные понятия. Обвинение возлагает на гражданина Ивери ответственность, как если бы он был обязан установить историческую границу с Азербайджаном, что абсурдно само по себе. Он был лишь специалистом в этом вопросе. В конечном итоге именно совместная комиссия должна была решить, на какой документ опираться, а не господин Ивери. Мой подзащитный ничего не собирается просить у суда. Он считает, что это его борьба, и он будет бороться до конца. Уступок не будет, потому что он невиновен. Учитывая, когда было выдвинуто обвинение, господин Ивери явно чувствует, что это политический процесс, где приносят в жертву честных людей.
Заявил адвокат от Мелашвили Эдуард Марикашвили. Мелашвили и Ильичева были задержаны 7 октября. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Грузинская оппозиция утверждает, что решение возбудить уголовное дело в отношении членов комиссии, которая работала в период правления Единого национального движения, попытка властей в преддверии выборов дискредитировать главную оппозиционную партию. Не остался в стороне ее бессменный лидер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Я приветствую Ивери Мелашвили, который является настоящим героем. Я не был знаком с этим человеком, но исходя из того, что я увидел по телевизору, он правда герой. На таких правильных и уважаемых людях и стоит Грузия. Это совесть Грузии. Правда всегда найдет свой путь, и люди примут верное решение. Все прекрасно знают, и подобные уловки никого не обманут. Грузия обязательно победит.
При этом противники власти отмечают, что руководствуясь своими узкопартийными интересами, грузинская мечта, особенно на фоне серьезной эскалации в конфликтах в Нагорном Карабахе, ставит под угрозу интересы страны в долгосрочной перспективе, так как Баку может расценить недоверие действиям межгосударственной комиссии со стороны официального Тбилиси как территориальные претензии. Примечательно, что в грузинском дипломатическом корпусе, частью которого являлись в свое время члены межгосударственной комиссии, подобную охоту на ведьм оценили не все. В частности, посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе на своей страничке в социальной сети Facebook выразил поддержку Ивере Мелашвили.
Я полностью поддерживаю Ивере Мелашвили, которого знаю лично с 1997 1977 года и считаю его выдающимся патриотом своей страны, Грузии, профессиональным и незаменимым экспертом в процессе делимитации и демаркации нашей государственной границы. Выдвинутые обвинения настолько абсурдны и необоснованы, что мне трудно их комментировать. Я надеюсь, что расследование даст исчерпывающий ответ на все существующие вопросы и что совершенно невиновный человек, искренне любящий свою страну, скоро будет освобожден.
За это открытое письмо Гигиадзе был тут же раскритикован начальством. Глава МИД Давид Дзелкалиани пообещал разобраться с этим делом внутри министерства.
Я был удивлен. Хотя бы из чувства коллегиальности посол, когда он делает какое-либо заявление, особенно по столь деликатной теме, должен позвонить, спросить, какая у нас ситуация, с чем мы имеем дело. Для меня это заявление стало неожиданностью. Такого звонка не поступало. Если не ошибаюсь, он опубликовал это в виде поста в Facebook, и это было своего рода эмоциональное отношение к своему коллеге. Я, к сожалению, не общался с ним, но мы предоставим всю информацию, которая станет известной во время расследования.
В руководстве грузинской мечты высказались куда более жестко, назвав демарш посла грубейшим нарушением дипломатического этикета. Со своей стороны премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал не политизировать расследование в отношении бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Гахария уверяет, что этот вопрос является внутренним делом Тбилиси и не нанесет ущерба отношениям с Баку.
Как видите, не прекращаются попытки политизировать этот вопрос, что абсолютно недопустимо. Все мы должны помнить, что сначала должно быть завершено расследование, и только потом мы сможем делать окончательные выводы. Вопрос настолько важен, что любая политизация и политические спекуляции по этим вопросам просто губительны для страны.
Гахария подчеркнул, что Грузия считает Азербайджан своим стратегическим партнером. Партнером и так и продолжится в любом случае. Тем не менее, по информации грузинских СМИ, за внезапной активизацией грузинской прокуратуры могут стоять интересы Москвы. В частности, оппозиционный телеканал «Формула» со ссылкой на конфиденциальный источник сообщил, что карты, переданные Министерством обороны Грузии прокуратуре и ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были получены из России. По данным этого источника, документы были предоставлены оборонному ведомству близким грузинской мечте бизнесменам Давидом Хидашели. Тот же, в свою очередь, смог заполучить их при содействии действовавшего ушел под прикрытием офицера внешней разведки России Олега Мбаракшина. Оба много лет работали на руководящих постах в российской госкорпорации «Система» и до сих пор поддерживают связь. Таким образом, делает вывод телеканал, вышеупомянутые связи вызывают серьезную озабоченность по факту сотрудничества министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили со службой внешней разведки России. Хидашели подтвердил, что передал грузинской стороне оригиналы карт, на основании которых началось расследование по делу о монастырском комплексе Давид Гарейджи. Других комментариев бизнесмен не сделал. В прокуратуре утверждает, что при обсуждении вопроса делимитации границы задержанные Милашвили и Ильичева передали часть территории Грузии чужому государству. Как утверждается в материалах обвинения, в процессе работы Милашвили и Ильичева не использовали правильные карты. К делу, вызвавшему широкий общественный резонанс, подключается аппарат народного защитника. По словам Нино Ломджария, она изучит вопрос задержания бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы на предмет правомерности вменяемых им вину деяний. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Главное политическое событие уходящей недели в Южной Осетии – явление Анатолия Бибилова в парламенте самопровозглашенной республики. Его исследовал Мурат Гукимух.
Я прослушал запись беседы президента с депутатским корпусом. Она длилась около часа с четвертью. Начну с конца. После того, как президент по окончании встречи покинул зал заседаний, депутаты начали расспрашивать спикера парламента, как человека близкого к Анатолию Бибилову. Что это было? Зачем президент позвал их? Мне кажется, эта путаница произошла из-за того, что стороны пришли на встречу совершенно разным пониманием того, зачем она нужна, что на ней необходимо обсуждать. Президент на протяжении всей встречи пытался внушить депутатам три мысли, три тезиса, ради которых он, судя по всему, и собрал их. Тезис первый. И президент, и депутаты избраны народом. Поэтому, убежден Анатолий Бибилов, они не имеют права что-либо требовать друг от друга. Для наглядности Анатолий Ильич даже проиллюстрировал этот тезис примером. Он никогда не требовал от депутатов заменить вице-спикера или кого-то еще. И они не должны требовать от него снять генпрокурора. Тезис второй. Вопрос об отставке генпрокурора Урузмага Джагаева будет решаться по итогам расследования Инала Джабиева. Увольнение возможно лишь в том случае, если президент увидит какие-то нарушения в расследовании. При этом президент выразил уверенность, что генпрокурор расследует дело по высшему разряду, а значит, судя по всему, и причин для отставки не будет. Тезис третий. Никакие обстоятельства не оправдывают простой парламент, а все обязаны ходить на работу. Послушайте фрагмент выступления Анатолия Бибилова.
Преступление, оно совершено, и виновные в этом преступлении будут наказаны. Что бы вы вокруг ни говорили, какие бы слова ни приводили, я еще раз подчеркиваю, виновные будут наказаны. Значит, то, что общество, послушайте, я тоже в этом обществе живу. И еще раз подчеркну, что я вот как гражданин Республики Южная Осетия, который работает, допустим, в Архизе или в Лескозе, я бы абсолютно не понял, почему парламент не принимает бюджет и почему я не могу получить свою зарплату. Это никому не понятно. И говорить от имени общества, не зная мнения этого общества, это как минимум неправильно. Люди хотят жить. Что бы ни произошло, люди хотят жить и развиваться. А с таким отношением, с выходом на работу, не может быть развития, не может быть жизни нормальной у людей.
Вот с этого момента встреча обретает смысл. Президент пытается сменить повестку дня в Южной Осетии. Причины депутатского бойкота как бы отодвигаются в сторону. И в центр общественного внимания выносятся якобы катастрофические для республики последствия этой забастовки. Из-за нее вдруг все рушится, зарплаты бюджетникам не выплачиваются, под угрозой бюджет на следующий год, инвестиционная программа. Такое впечатление, что теперь все проблемы в республике и вокруг нее будут связаны с депутатской забастовкой. Вообще сама попытка подмены повестки дня говорит о том, что, по мнению руководства, угрозы для стабилизации в республике больше нет, и пришло время дожимать эту ситуацию. Депутаты явно ожидали другого. Кто-то в зале даже обронил словосочетание «согласительная комиссия». То есть они ожидали со стороны президента попыток договориться, или, может быть, даже разговора по душам. Поэтому до последнего отказывались слышать менторский тон президента, спокойный, немного усталый, иногда даже доброжелательный, но не терпящий возражений. Поэтому свою часть времени депутаты пытались объяснить Анатолию Бибилову, почему генпрокурора нужно убирать, почему при нем невозможно ни объективное расследование, ни преодоление политического кризиса, в котором оказалась республика после зверского убийства Инала Джабиева. Приведу аргументы вице-спикера парламента, председателя Народной партии Александра Плиева. Он назвал убийство Джабиева преступлением против человечности и объяснил президенту, почему он не верит в возможность беспристрастного расследования.
Он не сделает правильного расследования, справедливого расследования. Этого не будет никогда. Почему я? Я вам говорю мои слова. Потому что этот прокурор напрямую руководит вот этими оперативными действиями. Потому что он не имеет права не руководить. Потому что дело было в прокуратуре. Сейчас какое расследование ведется? Помещение служебных полномочий, повлечь тяжкие последствия и смерть по неосторожности. Это что? Это разве квалификация вот этих тяжких преступлений? Вчера уважаемый Иван Сергеевич заявил на председателя, что произошел садизм. Он его назвал садизмом. Это он дал общественную оценку. А где оценка юридическая? Она должна быть в статьях. Быть убийство способной жестокости. Почему? Более 40 дней прошло, почему до сих пор вот эти статьи не были возбуждены. Почему? Я вам скажу почему. Вы даже вас ответ не нужны. Потому что сидит там прокурор, который никогда не позволит этого сделать.
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов, сам в прошлом следователь прокуратуры, пытался объяснить президенту, почему генерального прокурора нужно убирать. Он процитировал основные положения закона о генеральной прокуратуре, среди которых надзор за соблюдением прав и свобод человека органами государственной власти, надзор за исполнением законности органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, предварительное следствие и исполнение наказания. А потом Амиран Дьяконов задал президенту вопрос.
Вот то, что я сейчас перечислю, это общее положение закона о прокуратуре Республики Южная Осетия. Все эти положения были растерты ноги. Анатолий Ильич, фактически то, что мы сейчас зачитали, неисполнение генерального прокурора своих обязанностей по надзору над настоящими учреждениями, о которых я только что перечислил, над сферами регулирования, привело к этой трагедии, Анатолий Ильич. Дальше на этот кризис я смотрю с точки зрения интересов государства, Анатолий Ильич. Не может быть интерес одного человека, даже расследование, да, поставлено, чтобы интерес одного человека стали выше интересов общества и государства. Анатолий Ильич, ну, необходимо будет принять решение. Вам придется принять это решение. Другого выхода я не вижу, Анатолий Ильич. И это не то, что мы требуем. Я согласен с вами. Но нужно было написать, что просим. Ну хорошо, даже если это ошибка, да, не нужно на этом зацикливаться, Анатолий Ильич. Да, ситуацию нужно разруливать. И кроме вас, кроме главы государства, это никто не сможет.
То, что вы зачитали очень правильно. Это действительно есть в законе. Никто это не отрицает. Но вы, как сотрудник прокуратуры, бывшим, не бывшим, вы прекрасно, наверное, знаете, и здесь в какой-то степени не разъяснять коллегам, депутатам, что же значит надзор, с вашей стороны это чуть-чуть неправильно.
На все обвинения Анатолий Ильич отвечал пространными рассуждениями о том, что Урузмак Джагаев не допускал никаких нарушений. Он сначала был не в курсе происходящего, а когда узнал, то принял меры, инициировал расследование, которое теперь должно во всем разобраться. Незадолго до окончания встречи к президенту обратилась депутат от партии НХС Зита Бисаева.
Простите, Анатолий Ильич, это мне напоминает ту же картину, которая была у нас с избиением в тюрьме. И вы тогда также и защищали. То есть беззаконие одно, которое не нашло отражения в ответственности этих лиц, повлекло за собой еще больше нарушений. Когда вы говорите, что руководитель не знал, что делают сотрудники, для меня это дико звучит, потому что руководитель уголовным делом не может не знать, что происходит. Не может, когда он не руководитель. И первым долгом, что от вас требовалось в самом начале, это отстранить руководителя организации и провести внутреннее расследование. Почему, на каком основании человек был задержан без соответствующих документов, потом он пропадает, он очутился у пограничников в подвале. По чьим звонку нам уже начальник комитета госбезопасности сказал. И в то же время генеральный прокурор сообщает, что только 27-го они задержали этого человека. Но о чем мы говорим, когда сами факты говорят за себя? И как это возможно, чтобы человек, который под следствием прокуратуры находился то у криминальной полиции, то еще где-то? Почему следователь позволял это? Чьи указания он исполнял? Почему вы не проводите в отношении тех лиц, которые вели это дело, непосредственно руководили этим процессом? И для меня никогда не будет понятным ваша позиция, потому что первым долгом вы должны преследовать интересы народа, интересы государства, но не личностные интересы отдельных лиц.
По словам Зиты Бисаевой, все это явно не укладывается в современное представление о правовом государстве и наносит Южной Осетии колоссальный репутационный ущерб. Президент не может этого не понимать, говорит Зита Бисаева.
Главное право – это право на жизнь, которое вы лишили и растоптали. Мне больно, я вспоминаю эту картину, я вспоминаю эти фотки, и мне страшно больно, что мы живем в таком государстве, где права человека не защищаются, не защищаются никем. Нет институтов соответствующих, которые бы реагировали на это. Вы говорите о бойкотировании парламента, так это крайняя мера, это нормальная реакция, когда мы видим, что вами не принимаются правильные решения, и идет реакция депутатов, которые избраны народом. А народ видит это.
Анатолий Бибилов был неприступен. За все время встречи он ни разу не позволил себе усомниться в правоте генерального прокурора и необоснованности упреков депутатов. Он как мантру повторял слова о невиновности Урузмага Джигаева. Со стороны это выглядело странно, неестественно. Это явно не признак чрезмерной гордыни, которая не позволяет идти на компромисс с депутатами, потому что, когда запахло жареным, Анатолий Бибилов в одночасье отправил правительство в отставку. Здесь что-то другое. Такое впечатление, что он готов рассориться со всем миром, в том числе и со своими однопартийцами, потому что свои подписи под обращением к Анатолию Бибилову с требованием отставки генерального прокурора поставили 2/3 депутатов. То есть почти половина депутатов от фракции партии власти «Единая Сеть» присоединились к требованиям. Что это? В чем причина такой привязанности к генпрокурору или такой зависимости от него? Это главная загадка и вопрос, который заинтересовал многих депутатов и местных наблюдателей. Анатолий Бибилов не замечает или не хочет замечать того, что происходит диффузия между репутациями президента и генерального прокурора. При этом, фигурально выражаясь, плавучесть прокурора не увеличивается, зато такое впечатление, что президент идет камнем на дно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В воскресенье в Таджикистане проходят президентские выборы. Действующий президент Эмомали Рахмон, руководящий страной с 1994 года, избирается на пятый срок подряд. Кроме того, в 1999 и 2003 годах Рахмон продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных референдумов, а в 2016 году президент снял ограничения по числу переизбраний на этот пост. С того же года Рахмон носит официальный титул «Основатель мира и национального единства, лидер нации». В нынешних выборах помимо Рахмона участвуют еще 4 кандидата. К 3 часам сам дня воскресенья Центральная комиссия по выборам и референдумам признала президентские выборы в Таджикистане состоявшимися, поскольку явка на них, по официальным данным, превысила 50%. В Минске сотрудники правоохранительных органов использовали водометы, светошумовые гранаты и дубинки для разгона массового шествия «Марш гордости», на который вышли противники Александра Лукашенко. Впервые за 2 месяца милиция столь жестко препятствует воскресному шествию в Минске. По данным правозащитников, число задержанных в Минске превысило 100 человек. Несмотря на противодействие властей, тысячам людей несколькими колоннами удалось пройти по городу. Центр, как обычно, по воскресеньям перекрыт. Также были задержаны 4 корреспондентов ТАСС, освещающих акции протеста. Они были доставлены в Октябрьское РУВД, где сотрудники управления переписали их личные данные, сфотографировали аккредитационные карточки и отпустили со словами, что журналисты могут продолжать работать. Как сообщается на сайте ТАСС, были также задержаны 3 журналиста агентства «Белапан» и фотокорреспондент белорусской газеты «Новый час». В России за последние сутки выявлено более 13 600 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, на территории России и аннексированного Крыма 3-й день подряд фиксируются наиболее высокие показатели заболеваемости за весь период пандемии. Во Франции прирост заразившихся за последние сутки составил почти 27 тысяч. Число жертв коронавируса среди граждан Франции – 32,5 тысячи. Министр здравоохранения Франции объявил, что в Лионе, 3-м по величине городе Франции, и еще в нескольких городах закрываются бары, как это уже было сделано в Париже и Марселе. Великобритания переживает переломный момент эпидемии коронавируса, подобный тому, что было отмечено в марте 2020 года. Сезонные изменения против нас, предупредил один из главных специалистов Министерства здравоохранения профессор Джонатан Ван Там. Он сравнил нынешний этап эпидемии с усиливающимся встречным ветром и заявил, что в ближайшие недели число жертв будет увеличиваться. Ожидается, что в понедельник британский премьер Борис Джонсон объявит новые строгие ограничения. В Тбилиси зафиксирован рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом – 194. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава боксирного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе. Впервые грузинская столица обогнала Аджари, регион, который стал главным очаговым эпидемии в начале сентября. Негативная динамика наблюдается и в Эмирейте, где зафиксировано 117 новых случаев COVID-19. В Самигрело-Земасванете выявлено 16 случаев, в Гурии – 7, в Шидакартле – 7, в Квемакартле – 4, в Кахете – 3, в Самсхедже-Вахете – 2, в с Хетом Тианете 1. За минувшие 24 часа в Грузии зафиксировано 523 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 208 пациентов. В стране, подтвержденным COVID-19, скончались 7 человек. В Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко. Ее обвинили в мелком хулиганстве из-за видеоролика, опубликованного в социальной сети TikTok. В нем Пономаренко назвала президента России Владимира Путина «пуйлом», призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала. Суд постановил, что видео содержит информацию о президенте РФ Путине ВВ, выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Официальная позиция Грузинской православной церкви по поводу дела картографов будет озвучена после заседания Священного Синода. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил журналист и митрополит Патийский и Хопский Григол Бербичашвили. В последний раз заседание Священного Синода созывалось год назад. Дата проведения следующего неизвестна. По словам Бербичашвили, на данном этапе епископы делают выводы по поводу пограничного спора с Азербайджаном только на основе информации, которая распространяется в СМИ. Накануне сразу несколько средств массовой информации высказали предположение о том, что основанием для задержания двух бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы могли послужить показания архимандрита мужского монастыря Давид Гареджа Кириона Аниани. Священнослужитель прямо обвиняет экспертов в предательстве Родины и даже в продаже святынь. В службе доходов Минфина Грузии опровергли информацию о задержании грузового автомобиля, перевозившего оружие в направлении Армении. Как сообщили в ведомстве, сегодня в СМИ распространилась дезинформация о том, что якобы на ТПП Казбеге грузино-российской границы пресекли движение военного груза. При этом в службе доходов отметили, что на основании определенных критериев и при оценке рисков офицеры таможни действительно проверили один транзитный груз, ввезенный из России иностранным гражданином. После проверки сопроводительной документации, камеральной проверки и визуального осмотра не было зафиксировано фактов обнаружения груза военного назначения.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Когда в Карабахе все только начиналось, мы еще не знали, кто такие Владимир Шаманов, Шамиль Басаев, что такое российское прокси. Все это начиналось именно там и тогда. Александр Черкасов полагает, что это непростое совпадение.
К черту подробности. Какая планета? Примерно так обитатели нашего плоскоземелья встречают попытки серьезного разговора о происходящем далеко от Москвы. Наиболее востребована статичная картина мира, дающая универсальное объяснение для любого места времени. Постсоветская история не исключение. 15 стран на 3 десятка лет, и даже на 7 войн, согласитесь, многовато, таблица Менделеева какая-то. Поэтому востребованы универсальные формулы. Например, во всем и всегда виноват Кремль. Но мудрость экклезиаста, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, не всегда работает. Даже если здесь и сейчас, кажется, что оно именно так. С 10 октября в Нагорном Карабахе действует, по крайней мере формально, прекращение огня, соглашение о котором было достигнуто в Москве на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Хотя приходят сообщения о нарушении примирия обеими сторонами, однако длившиеся 2 недели масштабные боевые действия, очевидно, остановлены. И хотя Россия тут одна из 3 стран-гарантов мирного процесса наряду с Францией и США, но так уж получается, лишь первая среди равных. И роль Минской группы ОБСЕ вряд ли возросла. Замороженный сепаратистский конфликт, в котором Москва с какого-то момента выступает гарантом урегулирования, модель, в общем, универсальна. Мы уже говорили о том, как, по крайней мере, с 90-го года эта концепция применялась союзным центром в союзных же республиках, которые, по мнению Старой площади, тогда еще не президентской администрации, а ЦК КПСС, проявляли отчетливое намерение к независимости. Где-то поддерживали этнический и социальный сепаратизм, автономии. Подчеркну, речь шла не о создании чего-то искусственного и не о накачивании стероидами бессильных. Просто этнические движения активистов перестали давить и закатывать в асфальт, как это было всю советскую власть. Там, где автономии не было, поддерживали и инициировали интердвижение. Россия тут не была исключением. По словам Вячеслава Михайлова, с 87 по 91 годы начальника отдела межнациональных отношений ЦК КПСС, а с 95 по 98 годы главы Миннации России, в Российской Федерации Кремль ставил на этнические движения напряжения в Татарстане и Чечне. Однако в Нагорном Карабахе, в армяно-азербайджанском конфликте, союзный центр до самого конца придерживался изначально принятой линии тактики на сохранение статус-кво Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Возможно, как раз сомнительные успехи в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, при том, что Азербайджан оказался очевидно зависим от союзного центра, от союзных внутренних войск и армии, побудили к выработке тактики управляемой дестабилизации. Но в Карабахском конфликте сработало правило – пацаны заднюю не включают. Внутренние войска пытались контролировать армянские анклавы, армия брала их в кольцо, спецназ ГРУ уничтожал противоградовые пушки и прочую технику армянских отрядов. Затем ВВ уходили, после чего проходила, как теперь говорят, зачистка. В августе 91 года все рухнуло. Армия ушла в места постоянной дислокации, части внутренних войск были выведены в Россию, на Северный Кавказ, где появились уже свои проблемы. Управляемая дестабилизация стала неуправляемой. Осенью 91 года теперь уже армянские отряды методично зачищали азербайджанские анклавы. Однако весной-летом 92 года ситуация, нет, не изменилась. В июне армянская оборона на севере была прорвана. Шумяновский район был занят целиком, а в Мардакертском шли жестокие бои. Дело было не только в том, что Азербайджан получил значительную часть техники бывшей 4-й армии Советского Союза. Армянскую оборону прорывали части теперь уже российской армии, в том числе Дзянджинский парашютно-десантный полк полковника Владимира Шаманова. Его бойцы за это были награждены азербайджанскими наградами прямо там, в Шумяновском районе. Об этом тогда писали в газетах, не только азербайджанских. Сам же Шаманов вдохновенно планировал операции азербайджанских войск в их штабе. Его видели наблюдатели мемориала, по случайности прибывшие туда вместе с министром обороны республики Рахимом Газиевым. Азербайджанские силы наступали на Мардакерт с востока, вынудив армянскую сторону бросить туда все свои резервы. Затем, стремительно и скрытно обогнув Муравдакский хребет с запада, ударили на оставшиеся без прикрытия силу Атерк и заняли его. Для слушателя Академии имени Фрунзе это был бы зачет. Вряд ли это делалось в частном порядке. Во всяком случае, никаких взысканий Владимиру Шаманову за это не было. Скорее, наоборот. Но мы тогда не понимали, что это был Шаманов, просто какой-то офицер. Многого не понимали и не знали. Не знали, в частности, что еще с зимы на азербайджанской стороне воевали чеченские отряды Шамиля Басаева и других полевых командиров. Те самые, что потом, с августа 92 года, воевали в Абхазии. Те, что в начале 90-х были вагнеровцами, российскими прокси в постсоветских локальных конфликтах. И вряд ли это было простым совпадением, частным подрядом. Во всяком случае, не мешало дальнейшему сотрудничеству с российскими кураторами. Однако, в отличие от Абхазии, тут и российские войска, и российские прокси воевали не на стороне сепаратистов, а против них. Пацаны по-прежнему не включали заднюю. Басаев и Ко покинули Азербайджан уже к лету 92 года. Участие регулярных российских формирований также вскоре прекратилось. Подавляющее превосходство в технике за счет раздела имущества 4-й армии тоже расточилось. Технику не щадили. И то, и другое, и третье. Итог безответственности и неразберихи на войне, оборачивающихся неприемлемыми рисками и потерями. Но вернемся к главному. Крах СССР не изменил тактику Москвы, теперь уже не союзного, а федерального центра в армяно-азербайджанском конфликте. И до, и после августа 91 года Москва системно поддерживала Баку, а не Ереван. Республиканский центр, а не автономию, заявившую об отделении. И в этом одно из важнейших отличий от других постсоветских конфликтов. Хотя это и противоречит простой модели, на сегодня едва ли не общепринятой. Мне могут возразить примерно таким же образом, есть обстоятельства и события, которые не укладываются в изложенную сложную схему, но об этом отдельно. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Перекричать пушки. Этих людей очень трудно расслышать в гуле сирен и грохоте взрывов. Тех, кто решается написать на своей аватарке «Нет войне» и призывать к сегодняшнему миру и завтрашнему диалогу. О том, как им живется в объятых ненавистью обществах, мы говорим с гостями «Некруглого стола» – историком из Армении Гайне Айвазян и азербайджанским гражданским активистом Бахрузом Самедовым.
«Некруглый стол».
Галина, мир сейчас принято познавать по социальным сетям, и если судить по армянской части Фейсбука, населением Армении охватило небывалое патриотическое вдохновение. Ненависть а к противнику, она сопровождается нетерпимостью а к тем, кто призывает задуматься. А как все обстоит на самом деле?
Я бы очень строго не судила бы, потому что люди сейчас пишут или демонстрируют в соцсетях, потому что понятно, что очень трудная ситуация сейчас. Нужно учесть, что Нагорно-Карабахский конфликт очень давно стал элитарным, и он часто непонятен широким слоем общества, и они не сведущи в нем. И на протяжении лет суть конфликта бережно скрывается от общества. Вместо этого не прекращается последовательная пропаганда, направленная на сохранение общественной спячки.
Бахрат, сколько вы друзей потеряли в Фейсбуке в последнее время? А как к вам относятся?
Абсолютно верно. Я потерял немало друзей в Фейсбуке. Даже если есть те, которые, ну, прямо это не говорят, я чувствую так или иначе осуждение. И не только я, а также те, кто публично выступает за мир, меняют аватарки, ну, добавляют специальный знак «No War». Эти люди, конечно же, подвергаются давлению, теряют друзей. И буквально сегодня мне говорила знакомая, как брат осудил ее, увидев ее твиттер, хотя девушка сама живет за рубежом. То есть такие случаи, они не единичные, и такая антивоенная позиция, она является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане, и будь то со стороны оппозиции или тех, кто вообще никак не участвовал в политических процессах, в целом в обществе к этому относится резко отрицательно.
Бахрат, я читал вашу статью, мне очень заинтересовала мысль о карабахской травме, которая преследует Азербайджан, ну, считай, со дня его независимости. Как эта травма меняет?
Травма, она, конечно же, остается. Эта травма была нанесена после потери Нагорного Карабаха. Был синдром того, что мы вот проиграли, они выиграли. Многие следователи, ну, скажем, комментаторы могут даже говорить, что деполитизация азербайджанского общества, отсутствие мобилизации связано с тем, что в Азербайджане есть синдром проигрыша, синдром того, что сначала мы должны преодолеть эту травму, и только потом мы можем говорить о внутренней политической борьбе. Так или иначе, да, травма оставалась, и она долгие годы не давала покоя народу. Она держалась за счет того, что почти каждые 2-3 года проявлялась эскалация конфликта, как это произошло в 2016 году, и, конечно, сейчас. И в так называемое мирное время тоже погибали молодые солдаты, призывники, и это все, конечно же, не давало этой травме как-то залечь на дно. Конечно же, сейчас наблюдается некий вот карнавальный процесс, когда люди радуются, люди считают, что вот есть победа. Наверное, можно говорить уже о трансформации этой травмы. Но, конечно же, пока рано говорить, когда пока нет результатов, но во всяком случае есть, в отличие от апреля 2016 года. Сейчас я наблюдаю больший размах этой победной атмосферы.
Галина, Бахрас говорит о травме побежденных. Вправе ли мы говорить о некой травме победителя, с которой живет Армения последние 30 лет?
Я думаю, что у нас у всех травма побежденного, чем победителя. Можем сказать, что там элиты, они в какой-то степени, может, победили, и они получили все бенефиты от этой войны. Но я думаю, что общество в обеих сторон, можем сказать, что побежденный. Я, во всяком случае, я в последние 30 лет в Армении, я не могу сказать, что дух вот этого победителя такой очень существенный. То, что мы не смогли вот в течение этих 30 лет формировать антивоенную дискуссию и условия нормальной как бы жизни, то, что вот две эти общества, армянское и азербайджанское, мы не смогли создать диалог между собой. Я думаю, что вот это самое большое поражение, которое мы потерпели.
Но ведь все-таки в мирное время, пока все было более-менее спокойно, все-таки были какие-то ростки понимания. Когда-то же, еще в 90-х, в начале 2000-х, тоже не было этой безумной нетерпимости. Происходили какие-то встречи, происходили какие-то контакты на неправительственном уровне, конечно. Почему со временем эта травма усилилась?
Я это связываю вообще с режимами в Азербайджане и в Армении, потому что понятно, что до 1998 1948 года руководство здесь понимало суть конфликта. Но они можно было достаточно открыто и без комплексов обсудить Карабахский конфликт. А потом, когда в Армении произошел переворот государственный, и Карабахский конфликт стал основой этого переворота, у нас риторика сильно просто изменилась. С одной стороны, как бы были переговоры, компромиссные переговоры, а с другой стороны, как бы внутренняя пропаганда вообще делала противоположное.
Общество вообще как-то задает себе вопрос. Может быть, была слишком бескомпромиссная позиция Армении, да, на переговорах, особенно в последнее время, после 18-го года особенно. Вспоминают ли люди при том, что да, были погромы в Сумгаите и в Баку, но кто-нибудь вспоминает о том, что были все-таки 400 тысяч, да, людей азербайджанцев, которые были изгнаны из своих мест, которые, в общем, должны были вернуться. Этот фактор как-то присутствует в общественном обсуждении. А общество возложит часть ответственности на себя.
Нет, к сожалению, я думаю, что сейчас армянское общество не готово на это, потому что, опять-таки, пропаганда очень сильно изменила, как бы, диалог общественный. Есть какие-то группы, какие-то люди, которые, да, помнят азербайджанских людей, азербайджанских граждан, но я не могу сказать, что это большая часть общества.
Бахат, политическая жизнь в Азербайджане, она устроена как бы в двух осях. Пока нету Карабаха, идет нормальный политический процесс с оппозицией, с протестами и так далее. Как только начинается обострение, оппозиционеры, они немедленно встают в один ряд с президентом, о чем они говорят. И почему вот этот политический процесс упирается таким образом в Карабах?
Совершенно верно. Как только дело касается Нагорного Карабаха, наблюдается беспрецедентная консолидация населения, потому что национальная идентичность построена вокруг потерянных земель. И каждая эскалация конфликта пробуждает надежду на возвращение этих земель, на то, что беженцы, точнее, вынужденные переселенцы смогут вернуться. И что вот, и, конечно же, в такой ситуации ни от политики не может идти речи, а то есть политики в смысле внутренних противоречий. А те люди, которые маргинализованы, люди, которые выступают против войны как таковой, они подвергаются нападкам со стороны всех и оппозиционеров, и, конечно, провластных людей. Такой Карабах является консолидирующим, не только консолидирующим фактором в Азербайджане, в азербайджанской национальной идентичности, но и также главным означающим, который имеет значение входа и выхода в нацию. Ставить под вопрос какие-то доминирующие нарративы на Горном Карабахе является равносильным выходу из нации. Она имеет такую огромную, колоссальную роль для современной постсоветской азербайджанской идентичности, особенно после, наверное, 2000-х.
А Гене, некоторые говорят, что нечто похожее наблюдается и с армянской идентичностью. Она зиждется на нескольких основах: геноцид, церковь, Карабах. Вот насколько Карабах действительно входит в этот список и насколько Карабах важен для этой идентичности?
Ну, я думаю, что последние 20 лет особенно Карабах каким-то образом стал частью армянской идентичности, и люди очень часто видят какие-то отражения геноцида в карабахском конфликте. Они, то есть, думают, что карабахский конфликт это какое-то средство самосохранения, самообороны, и если вот потерять, ну, какой-то кусок даже земли карабахской, то это просто конец будет. Какие-то экзистенциальные страхи есть, связанные с Карабахом.
Вот я как раз хотел об этом спросить. Никол Пашинян в последнее время как-то очень активно развивает эту тему. И мне интересно, насколько вот действительно люди верят, что для начала, что если Турцию не остановить сегодня в Степанакерте, то она завтра будет под Веной. Что идет борьба цивилизаций? А насколько во все это люди верят? Или просто уже так бы это принято верить?
Есть, конечно, разные люди, но я думаю, что большинство людей верит в эти заявления. Здесь, потому что как вся школа армянская, все образование, она как бы годами пропагандировала вот эти мысли, эти идеи. И я думаю, что все эти высказывания очень широко находят влияние в обществе.
Бахрас, мне показалось, что несмотря на жесткость политического устройства азербайджанского общества, все-таки в нем о мире как-то легче было говорить об армянах тепло, чем говорить тепло об азербайджанцах в Армении. А может быть, действительно как-то связано это с тем, что была традиция совместного проживания, и очень многие азербайджанцы, очень многие армяне эту традицию все-таки помнят?
Я думаю, что для определенных слоев населения, да, эта традиция, она осталась, она имеет определенное значение, но особенно в такие моменты говорить не принято. Я скорее вот я вспоминаю речи каких-то более старших нашего поколения, ну, так называемых батинцев, была такая идентичность, именно батинская. И вот эти люди, конечно же, более тепло у них более теплые воспоминания о прошлом, о поздних советских, наверное, брежневских годах, когда люди... Баку когда был многонациональным, и вот эти воспоминания, я бы сказал, наверное, больше среди батинцев, чем среди тех, кто переехал в Баку уже после 90-х, после развала Советского Союза. В любом случае, да, и именно, конечно же, эти батинцы имели такой доступ в интеллигенцию, и, конечно же, это тоже играл, этот фактор играл роль вот, в том, что эти воспоминания, они оставались, жили, и об этом можно было говорить в такое относительно мирное время.
Гене, почему не слышен голос этой интеллигенции, такой вот советской интеллигенции или постсоветской интеллигенции в Ереване? А при том, что, в общем, в Ереване как бы и все-таки традиции свободы слова и всего остального все-таки глубже, чем в Азербайджане, и политическое устройство более либерально.
Я думаю, что все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха. Есть эта интеллигенция, которая понимает как бы всю трагедию этого конфликта, и они понимают необходимость этих двухсторонних дискуссий. Но я думаю, что все-таки сейчас в Армении, вообще в последние 20 лет это была и своего рода внутренняя цензура очень сильная, и она до сих пор есть и существует. Я могу вот 100% сказать, что сейчас нет в Армении государственной цензуры по поводу карабахского конфликта. То есть здесь свобода слова, но по поводу этого конфликта, да, у нас есть такая жесткая внутренняя цензура.
Почему?
Я думаю, что все-таки это связано с политикой, внутренней политикой Армении последних 20 лет, потому что, начиная с 1998 года, карабахский конфликт стал так называемой, ну, основой армянской идентичности, и очень многое было сделано по поводу того, чтобы вот люди запутались, и они отошли от сути конфликта. Что-то святое стало. То есть карабахский конфликт — это в Армении как, ну, такой очень святой вопрос, святость просто, до которого нельзя просто дотронуться.
В 2018 году Пашинян и Алиев произнесли фразу, которую никто не понял, о подготовке народов к миру. Но, тем не менее, если вдруг представить себя, что закончилась не только сегодняшняя война, но как бы что-то подписали, да, что-то какие-то гарантии друг другу дали, подвели черту. А что происходит на следующий день? Насколько, сколько времени и как будет происходить отход от этой ненависти? В Армении как это будет происходить?
Я думаю, что это возможно, потому что все-таки люди понимают, что то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, это просто трагедия. И очень много молодых людей погибли, и вообще нужно остановить вот эти военные действия. Я думаю, что можно начать конструктивные диалоги потому, что мы должны все-таки решать этот конфликт, и конфликт не может длиться веками. Здесь стоит такой очень жесткий дух национализма. Есть очень много людей, у которых такие максимальные очень такие ожидания от всего этого. Ну, может быть, будут какие-то там пикеты. Будет, конечно, общенациональная такая депрессия будет. Но я думаю, что все это можно преодолеть.
Если перестать подпитывать эту ненависть, перестать рассказывать про Турцию, которая хочет повторить геноцид, если власть перестанет вмешиваться в этот общественный организм, как быстро успокоится общество или не успокоится?
Нет, я думаю, что все-таки общество успокоится, потому что надо прежде всего прекратить эту пропаганду, создать условия, чтобы вот люди могли общаться.
Бахрат, некоторые считают, что в Азербайджане как раз примирением было бы легче в силу внутренней лояльности общества, внутренней выстроенности, да, вертикальной. В общем, сигнал сверху будет быстрее и легче принять, чем в Армении. Насколько это так?
В этой связи я вспоминаю слова Мехрибана Алиева, супруги Ильхама Алиева. По-моему, 2 года назад она высказала мысль, что с армянами мы долгие годы жили в мире, и сейчас мы должны быть готовы. И там была такая мысль, что чтобы мы вместе пили вино в Карабахе. И эта ее мысль, она была воспринята очень неоднозначное в обществе. К этому отнеслись, с одной стороны, особенно националистически настроенная оппозиция к этому отнеслась очень критически, что нас снова хотят обмануть. Пусть эта семья правящая, она идет и занимается этим, они не из народа, ну, в таком популистском духе. С другой стороны, конечно же, были люди, которые сказали, что да, то есть мы в оппозиции, но эта мысль сам имеет и позитивную сторону, и что нужно готовить народы к миру. Особенно, наверное, это было на фоне того, что тогда Пашинян не так давно пришел к власти, и в целом к нему было в те годы отношения очень, ну, относительно позитивные в обществе. Я помню, как бархатную революцию в Армении восприняли, в Азербайджане общество восприняло тепло, все делились фотографиями в социальных сетях. То есть это был, наверное, в моей памяти самый такой период в Азербайджане позитивного отношения к Армении, который я никогда больше не наблюдал. А затем, после некоторых заявлений Пашиняна, отношение к нему изменилось от относительно позитивного к очень радикально негативному, как к какому-то человеку, который просто издевается над азербайджанцами. Я думаю, что его заявления очень спровоцировали власть.
Хочу добавить, что, например, вот в тех районах в Армении, где жили азербайджанцы, и люди до сих пор помнят это. То есть вот границы Армении с Азербайджаном, вот в этих районах люди помнят, что они дружили с азербайджанцами, у них были нормальные, хорошие отношения. И, ну, пока что вот есть вот это поколение живет, и они вот помнят все, вот эту дружбу. Уже молодое поколение, к сожалению, такой памяти. Но все-таки до сих пор в Армении, то есть в каких-то районах есть, существуют вот эти воспоминания, и они вот помнят своих друзей, то, даже, ну, тех азербайджанцев, которые ушли отсюда. И даже недавно какая-то там передача здесь показывали про азербайджанских чиновников, который там родился, жил в Армении, он учился здесь, и во время просто этого Карабахского конфликта он с семьей уезжал. Спрашивали, там разговаривали его соседи, там учителя. Я думаю, что если будет мир, мы можем преодолеть вот все эти травмы и раны вместе. Это возможно.
Гостями некруглого стола были историк из Армении Гейне Айвазян и азербайджанский гражданский активист Бахрус Самет. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.